камовы, вяло оторвавшись от воды, все быстрее и быстрее набирали высоту. Когда их альтиметры показывали 1500 метров, на дисплеях компьютеров появилась, наконец, долгожданная отметка. Радары, заключенные в сферических обтекателях над втулками несущих винтов, нащупали цель. Она двигалась на юго-восток со скоростью 290 км в час. «А вот и он», — пробормотал Пьеро, поглаживая теплый ствол «Мистраля». «Вот и он». Его пиджак за 2 штуки русскими был изодран пулями и вдобавок почти полностью сгорел. Пробитые легкие Пьеро горестно сипели, на щегольской рубахе засохли густые потеки омерзительной органической слизи, но он чувствовал себя хорошо. Тот, кто занят любимым делом, не станет обращать внимания на мелочи. Часть 6. Дежурство «Змея-7» закончилось на самом интересном месте. Он видел, как камовы настигают иракес, и не сомневался в исходе их повторной встречи. Но сейчас он был рад тому, что самое интересное пока что находится в будущем, а не актуализировано в настоящем. Едва сдержавшись, чтобы не вышибить полифертиловую крышку ногой, «Змей-7» дождался, когда она плавно отъедет в бок, и быстро вскочил на ноги. 5 операторов, вяло, с подтягиваниями, вылупляющиеся из своих капсул, словно ночные бабочки из куколок, с изумлением наблюдали, как обычно неимоверно ленивый «Змей-7», а попросту Игорь, припустил в направлении хвостовых отсеков. «В гальюн, похоже», — бросил ему в спину «Змей-3». «Не», — заметил «Змей-18», хлопнув себя по нагрудному карману. «Перекурить». Лейтенант Игорь Иванов не курил, но об этом мало кто из его братьев по оружию помнил. Он быстро миновал помещение для отдыха, туалеты, буфет, кают-компанию и оказался на территории, занятой бойцами подразделения «Перун». Здесь в тесных кубриках шлепали картами, ругались, баловали шашками и го, болтали о женщинах и просто валялись на койках 40 здоровенных мужиков. Несмотря на то, что территория перуновцев больше походила на пиратскую вольницу имени Джона Сильвера, Игорь знал, что они готовы в любой момент вскочить, опрокидывая доски и расшвыривая карты, опрометью броситься по боевым машинам и через 30 секунд уже нестись на своих милях, камовых и шершнях к месту правонарушения. Да, «Змей» был предназначен не только для наблюдения. Он служил также базой для 12 вертолетов полуроты А 2-го отдельного батальона сил спецназначения «Перун». И еще много других неожиданностей таил в себе 1000-тонный фюзеляж русского монстра. Перуновцы приветствовали Игоря дружелюбным улюлюканьем, а его грудь стукнулся и упал на пол тупорылый бумажный самолетик. За это дежурство у перуновцев не было еще ни одного боевого вылета. Они ужасно скучали. «Заваливай, аватар! В очко, что ли, с бацаем, служивый? Эй, расскажи, как вы там к бабам в окна подглядываете? А потрахаться вам ваш ИВР с кем-нибудь разрешает, как в мировой? Или вы между собой только?» Игорю было не до шуток и не до отшучиваний. «Тихо, мужики, вашу мать, дело в натуре серьезное. Капитан Гаспаров здесь?» «Ослеп, что ли, Гореха?» — раздался голос откуда-то сверху. С койки 2-го яруса свесилась взлохмаченная голова Сергея. «Пойдем покурим», — как можно более безразлично предложил Игорь. «Ты ж не куришь», — вполне резонно возразил Сергей, чьей профессиональной памяти мог бы позавидовать бортовой компьютер «Эверест». «Сегодня начал», — нагло соврал Игорь, театрально подмигивая. Конспиратор из него был никудышный. Но, слава богу, конспирироваться было не от кого. «Ну, идем», — пожал плечами Сергей. Как только они вышли в узкий коридорчик, ведущий в кают-компании, Игорь, вперившись в переносицу Сергея, очень тихо сообщил: «Послушай, Серж, сейчас 2 крайне подозрительных камова готовятся сбить медицинский ракес. Ты не поверишь, но его пилотирует твой дружбан. Тот, которого ты когда-то приводил на полигон пострелять из «Мистраля». Он мне потом еще с моей альфа-станцией разобраться помогал. Имя такое странное, как бишь его. «Августин?» Сигарета сломалась в дрогнувших пальцах Сергея. «Да, точно, Августин. Так вот, Хованский на все это закладывает. Я прочел по губам, как он втирал «Змею Первому» про то, что этот твой Августин преступник. Курс и ракета», — Сергей принял решение молниеносно. «Прямо на виновскую базу цепелинов. Координаты базы знаю», — отрывисто бросил Сергей и, пристально глядя в глаза Игорю, твердо сказал: «Спасибо». Часть 7. Августин приближался к окраине. Его вертолет не был оснащен радаром, а хвостовой телекамеры хватало лишь на констатацию того тривиального факта, что воздушное пространство в непосредственной близости за его машиной вроде бы свободно. Вдалеке показались причальные мачты базы рекламных цепелинов «Вин». Два гиганта, ошвартованные у мачт, медленно опускались вниз на посадочной площадке, а третий, наоборот, готовился к старту. Августин мог обогнуть базу цепелинов, но дорога была каждая секунда, и он избрал прямой путь. Камылы со скоростью 450 км в час стремительно настигали тихоходный ирокез, который даже не подозревал об их приближении. Когда до базы оставалось чуть более 4 км, камылы оторвались от автострады, которая безошибочно выводила их на цель, и, поравнявшись в высоте с ирокезом, выжили из своих двигателей предельную мощность. Августин уже давно перестал следить за задней полусферой. Все его внимание было сосредоточено на причальных мачтах базы. Неожиданно в кабине хрюкнул динамик радиостанции и раздался встревоженный голос. «Борт М-42! Борт М-42! На хвосте двое! На хвосте двое!» Быстрее, чем Августин узнал голос Сергея Гаспарова, он бросил взгляд на монитор. Да, так и есть, все те же камылы. Впереди поднималась на 20-метровую высоту стартовая платформа, на которой покоился до одури знакомый Августину цепелин. Тот самый, который постоянно мозолил глаза на уровне его 80-го этажа. Бортовой номер 006. Как сейчас стартуют цепелины? Как, черт побери, они стартуют? Во-первых, автоматически, понятно. Во-вторых, они поворачивают вниз мотогондолы и для повышения стартовой устойчивости дают полную тягу. Дальше не имеет значения. Важно, каким именно образом они дают полную тягу. Камовы уже были очень близко. В следующий раз они не ошибутся. Августин, которому было все равно, как умереть расстрелянным из мистрали или разбившимся о землю, пошел на опаснейшее снижение. Мотогондолы цепелина повернулись на 90 градусов и теперь были сориентированы вертикально. Постепенно завращались сдвоенные винты вентиляторной установки. Сейчас произойдет скачок мощности. Сейчас. Ирокез Августина проскочил под платформой между отполированными штангами гидравлической подъемной системы. У Камовых не оставалось другого пути. Внизу была земля, вверху высоченная туша цепелина. На предельной скорости головной Камов влетел под платформу и спустя секунду выскочил с противоположной стороны. В этот момент моторы цепелина взвыли на полной тяге. Бешеный вихрь ворвался под платформу. Второй Камов попал в зону повышенной турбулентности и, подхваченный безумствующими потоками воздуха, был брошен в сторону. Он рубанул плоскостями винта по опоре, отскочил с огромным дифферентом на хвост, ударился балкой с вертикальным оперением о землю. В такой ситуации ему не могло помочь уже никакое бронирование. Прогрохотал взрыв, взвелся ураган обломков, платформа закачалась, и спустя несколько мгновений во втором, еще более страшном взрыве, исчез рекламный цепелин номер 006 компании «Виртуальная инициатива».